Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Богачи у власти». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Антифашистская эмиграция в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки «Ислам в Метрополитен. Мусульманская музыка. День в Медине». Возвращение миллиардера Прохорова в борьбу за президентское место остро поставило проблему взаимоотношения больших денег и большой политики. Поскольку Америка накопила куда больше опыта, «Американский час» попросил Владимира Абаринова посвятить наших слушателей в историю вопроса.
В советские времена слышал я такой анекдот. Звонит Леонид Ильич Брежнев в Белый дом президенту Форду. «Алло, это ты, Джеральд?» На том конце отвечают: «Нет, это Нельсон». «Не узнал, — говорит Брежнев, — богатым будешь». Нельсон – это Нельсон Рокфеллер. Его фамилия стала синонимом богача. На днях Борис Березовский, комментируя решение Михаила Прохорова избираться в президенты, напомнил, что Нельсон Рокфеллер был вице-президентом США. И что Америка стала хуже, только лучше, сказал Березовский. Стоит уточнить, что Рокфеллер трижды участвовал в президентских выборах от республиканской партии, но ему ни разу не удалось получить партийную номинацию. В конце концов, в 1974 году он был назначен вице-президентом. Почему назначен, а не избран? Потому что и сам назначивший его президент Форд не избирался, а попал в кресло главы государства после досрочной вынужденной отставки Ричарда Никсона. Богач во власти. Хорошо это или плохо? В советской школе нас учили, что, конечно, плохо. Члены Временного правительства назывались в учебнике министр-капиталисты. Члены триумвирата из сказки Олеши «Три толстяка» имели все внешние признаки буржуя, каким его рисовали карикатуристы – в цилиндре, с сигарой в зубах и толстым брюхом. А вот Лев Толстой считал иначе. Князь Серпуховской, эпизодический персонаж Анны Карениной, зовет графа Вронского потрудиться на благо Отечества. Такие люди, как «Ты нужны», — говорит он. «Кому?» — поражается Вронский. «Обществу», — убежденно отвечает князь. «Нужна партия власти людей независимых, как ты и я. Может быть, я хуже, глупее их, но у меня есть уже, наверное, одно важное преимущество — то, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны». Журнал «Атлантик» однажды подсчитал, каким состоянием владели президенты США. Оказалось, самым богатым был первый президент – Джордж Вашингтон. Он удачно женился на вдове с большим наследством и приумножил это богатство. Был землевладельцем, плантатором, имел более 300 рабов. В переводе на нынешний курс его состояние превышало полмиллиарда долларов. Этого достаточно, чтобы войти сегодня в список Forbes 400 самых богатых людей мира. В своей первой инаугурационной речи в 1789 году Вашингтон отказался от жалования, однако Конгресс решил, что поскольку в Конституции сказано, что президент получает за свою службу вознаграждение, отказываться не следует, дабы не создавать прецедент. Жалование президенту установили в 25 тысяч долларов в год. По нынешнему курсу это более 300 тысяч. По тем временам сумма очень значительная. Она составляла 2% от федерального бюджета. Однако президент не получал тогда никаких средств на содержание своей резиденции. Прислугу и секретарей первые президенты оплачивали из собственного кармана. Большим состоянием, более 200 миллионов долларов, располагал третий президент США Томас Джефферсон. Однако к концу жизни он разорился, оставив единственной пережившей его дочери только долги. Банкротами из-за неудачного бизнеса стали Линкольн, Трумэн, Улисс Грант. Уильям Маккинли потерял все свои деньги вследствие депрессии 1893 года. До середины XIX века главным источником благосостояния президентов было землевладение. Начиная со второй половины столетия, большинство президентов – профессиональные юристы. Они зарабатывали на жизнь частной адвокатской практикой. По нынешним меркам это средний класс. Президентское жалование было их единственным источником дохода. Уходя в отставку, они оставались без копейки. Пенсия президенту тогда не полагалась, и вынуждены были искать средства к существованию. Калвин Кулидж зарабатывал газетными статьями. Билл Клинтон сделал состояние, которое оценивается сегодня в 38 миллионов, на своей автобиографии и публичных выступлениях. Исключением из правила следует считать Герберта Гувера, человека, который сделал себя сам. Свое состояние, по версии журнала «Атлантик», 75 миллионов долларов, он заработал в качестве независимого эксперта по горному делу и одного из первых экспортеров российской нефти. 1932 году он боролся за переизбрание с кандидатом демократов Франклином Рузвельтом и в своих публичных речах продолжал отстаивать принципы свободного предпринимательства.
We are told by the opposition that we must have a change, that we must have a new deal.
Оппозиция говорит нам, что нам необходимы перемены, необходим новый курс. Это не те перемены, которые становятся следствием нормального развития жизни нации. Это предложение изменить все основы, на которых зиждется жизнь нашей нации, которая была создана поколениями в испытаниях и борьбе, и принципов, на которых построено государство. Но в стране, пораженной Великой депрессией, эти речи не нашли отклика. Президентом стал Рузвельт, наследник крупного фамильного состояния. Значительные средства он получил в качестве приданого за женой Элеонорой. Его программы выхода из депрессии, новый курс, снискала ему популярность среди малоимущих слоев. Но банкиры и промышленники назвали его предателем своего класса. В августе 1935 года Рузвельт подписал закон о социальном страховании, заложивший основы ныне действующей системы. Впервые простые американцы перестали бояться выхода на пенсию.
Today, a hope of many years standing is in large part fulfilled.
Сегодня надежда, которую мы питали много лет, в значительной мере осуществилась. Цивилизация последнего столетия с ее ошеломляющими промышленными переменами делала жизнь все более и более незащищенной. Молодые люди начали задумываться, что будет со многими из них, когда они достигнут пожилого возраста. Работники спрашивали себя, как долго им придется работать. Меры социальной защиты дают хотя бы частичную безопасность 50 миллионам наших граждан. Мы никогда не сможем гарантировать 100% населения 100% защиту от угроз и превратностей жизни. Однако мы постарались принять закон, который предоставит рядовому гражданину и его семье некоторые меры защиты от потери работы и необеспеченной старости. Однако у Рузвельта был грозный оппонент, сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, отчаянный популист и блестящий оратор, которого Роберт Пен Уоррен вывел в романе «Вся королевская рать» под именем Вилли Старка. Он выдвинул свою программу «Дележ богатства», что означало прежде всего снижение налогов для бедных и многократное повышение их для богатых. Он без устали обличал лицемерие, купающегося в роскоши правящего класса. Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? Что Морган, Рокфеллер и Меллон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить? Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, и их внуки получат, тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Меллона и сказать им: кладите обратно на стол все, что вы ухватили и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу. Если бы Джон Кеннеди успел унаследовать состояние своего отца, то самым богатым в истории президентом был бы он. Наследство оценивалось в $1 миллиард. Но у Кеннеди были живы оба родителя, поэтому никаких собственных средств, кроме зарплаты сенатора, он не имел. Однако тогдашнее законодательство не возбраняло отцу тратить его собственные деньги на избирательную кампанию сына, и Джозеф Кеннеди проявил неслыханную щедрость. А вот сенатору Джону Керри, который избирался в президенты в 2004 году, в этом отношении не повезло. Он женат на Терезе Хайнс, владелице компании по производству одноименного кетчупа. Ее состояние 750 миллионов. Но по действующему закону жена имеет право внести в избирательную кассу мужа не более $2000. В результате Джону Керри, чтобы финансировать компанию, пришлось даже заложить дом, записанный на его имя. В недавней истории США были богатые кандидаты, отказавшиеся от государственной дотации, полагающиеся по закону. закону, с тем, чтобы иметь возможность бесконтрольно тратить собственные средства. Майкл Блумберг потратил 73 миллиона своих денег в борьбе за пост мэра Нью-Йорка и был избран. Бизнесмен Росс Перо избирался в президенты в качестве третьего кандидата дважды. В 92 году он потратил более 12 миллионов из собственного кошелька и получил около 19% голосов. Однако голоса эти были рассеяны по всей стране. Мажоритарная система не позволила ему получить ни одного голоса в коллегии выборщиков. То же самое произошло и спустя 4 года, когда Перо предпринял вторую попытку. Другой состоятельный человек, Стив Форбс, пытался выиграть номинацию от республиканской партии в 96 и 2000 годах. Оба раза финансировал свою кампанию сам, для чего даже продал часть своего пакета акций в фамильном предприятии, и оба раза потерпел неудачу. Самый богатый кандидат нынешнего избирательного цикла – Митт Ромни. У него, по разным оценкам, от 200 до 400 миллионов. Нынешняя попытка для него тоже вторая. В 2008 году он уступил в борьбе за номинацию от республиканской партии Джону Маккейну, потратив при этом 45 миллионов личных средств. На этот раз он решил собственный кошелек не трогать и ведет кампанию на пожертвования, причем крайне экономно. В своих выступлениях он позиционирует себя прежде всего как успешный бизнесмен, если угодно, эффективный менеджер. Проработав всю жизнь в частном бизнесе, я понимаю, как создаются рабочие места. Они не создаются правительством, они не создаются в Вашингтоне, они создаются по всей Америке. И я знаю, как помочь сделать Америку привлекательной для иностранных инвестиций, новых видов предпринимательства и как обеспечить рост занятости. В период кризиса этот образ для многих выглядит привлекательно, но стоит напомнить, что кабинет Буша-младшего, который довел страну до нынешнего положения, почти сплошь состоял из успешных бизнесменов, а президенту не раз говорили: «Америка не корпорация». Руководство страной – не частный бизнес.
I know the depression's depressing.
The carols are sealed, the stores are filled.
And windows are minus their dressing.
The children don't grin, the Santas are thin.
And I've heard a terrible rumor. No goodwill, no cheer. But we'll get a new deal for Christmas this year. All through the land, folks are bawling.
And filled with despair, 'cause cupboards are bare.
But Santa's got brand new assistance. There's nothing to fear there.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Я приехал в Америку треть века назад, незадолго до Рождества. Со своей первой зарплаты, это была зарплата грузчика, я купил книгу, которая обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей-антифашистов в изгнании думал, что его труд будут читать как Сивилину книгу. Называлась она «Каменная скрипка». В новый свет те немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль старого света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. Но для немецких авторов, успевших прославиться дома, эта, в сущности, честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они не умели делать ничего другого, в том числе пользоваться английским, которого не признавали даже выучивший язык. Приблизительный английский, жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег, приблизительные мысли. Неудивительно, что так драматично сложилась в эмиграции судьба этого замечательного писателя. О нем, его семье и их окружении рассказывает крайне примечательная книга, которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Историк литературы Эвелин Джойерс дала книге о Маннах название с явным намеком на монарший статус своих героев – «Династия ссыльных. Жизнь и времена Генриха Манна и Нелли Клёгерман». В соответствии с названием, книга превратилась из жизнеописания одного писателя, Генриха Манна, в мозаичный портрет целого поколения и той эпохи, которой как нельзя лучше подходит китайское выражение «не дай вам Бог жить в интересные времена». Рецензент книги, критик Джон Саймон, пишет о ней в «Нью-Йорк Таймс».
Книга о Генрихе Манне постоянно наполняется бесконечной чередой беглецов от нацизма, перемещенных лиц, потерявших родину и язык, а часто и свое место в искусстве. Среди персонажей Бертольд Брехт, Герман Брох, Франц Верфель, Стефан Цвейг, Уолтер Бенджамин, Джозеф Рот, Леон Фихтвангер, Якоб Фассерман, юморист Альфред Полгар, колладжист Курт Швитерс и многие-многие другие, очень и не очень знаменитые.
И рецензент Саймон явно шокирован тем, что автор книги уже в названии приобщила к этой царственной династии ссыльных сомнительную фигуру Нелли Крёгер, второй жены Генриха Манна, которую его знаменитый брат Томас Манн называл не иначе, как «эта ужасная потаскуха».
В начале 30-х годов в Германии 60-летний Генрих Манн был известным писателем, братом еще более известного писателя и президентом литературной секции Прусской академии искусств. Он был автором нескольких популярнейших книг, в том числе трилогии «Империя» и романа «Учитель Гнус» или «Конец одного тирана», по которому в 1932 году был снят фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих. Критики называли Генриха Манна наследником Флобера. Он был одним из самых ярких представителей берлинской элиты, антифашистом, социалистом и в свои 60 лет плейбоем. И однажды в ночном клубе его проводила к столику так называемая «Анимирдаме» — молодая женщина, в чьи обязанности входило вдохновлять посетителей на избыточную выпивку. Ее звали Нелли Крёгер. Дочь прислуги из рыбацкой деревушки в Шлезвиг-Гольштинии и неизвестного отца, Нелли росла в бедности, работала прачкой, недолго побыла в модистках и, наконец, поступила в ночной клуб, где и встретила Генриха Манна.
Вообще-то ее звали Эмми, но имя Нелли казалось ей более изысканным. В отличие от многих современников, Эвелин Джуэрс считает, что проституткой Нелли никогда не была и что Томас Манн называл ее потаскухой из одной неприязни. Писатель Альфред Конторович набросал более полный портрет Нелли.
Занятная, возбуждающе привлекательная женщина необычайной живости и полного неведения о правилах светской сдержанности. Она была родом из прибалтийской деревушки, имела пристрастие к выпивке и сквернословила как матрос. И я был заворожен любовными отношениями между стареющим знаменитым писателем и этой молодой, красивой, но неотесанной женщиной. Она и вправду стала его голубым ангелом.
С первых дней зарождения фашизма Генрих Манн постоянно и публично демонстрировал отвращение к этому идеологическому направлению, в отличие от Томаса, который долго отмалчивался. Но, как и следовало ожидать, оба они попали в черные списки, и в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером, их книги были запрещены. Генрих Манн работал тогда над замечательной исторической эпопеей о французском короле Генрихе IV, точнее, над ее первой частью «Юность короля Генриха IV». Он уехал во Францию собирать материал за день до того, как пришли штурмовики с ордером на его арест. Нелли еще оставалась в Германии доделывать хозяйственные дела, и все беды обрушились на нее и на прежнюю семью Генриха. Его первая жена Мария Канова Манн попала в концлагерь Терезианштадт. Заглядывая вперед, можно сказать, что она выжила там, но умерла через год после освобождения в 1946-м. Нелли в лагерь не попала, но ее не раз подвергали аресту и подолгу держали в тюрьме, прежде чем выпустить из страны. В книге 1945 года «Возвращение в эпоху» Генрих Манн написал, что в его жизни было два счастливейших момента, когда у него родилась дочь и когда Нелли вырвалась из Германии во Францию, чтобы разделить с ним ссылку. В 1939 году Генрих и Нелли Манн бежали из Франции через Испанию в Америку. Мало кто из известных писателей в эмиграции так потерял в статусе, как Генрих Манн. Один из самых популярных романистов Германии, в Америке он был смутно известен как человек, причастный к фильму «Голубой ангел». Друзья устроили его в Голливуд сценаристом, но он потерпел сокрушительную неудачу на этом поприще. Нелли убирала чужие дома, Томас Манн подкидывал денег, но все равно им не хватало на самое необходимое. Генрих абсолютно пал духом. Эвелин Джуэрс пишет.
Тот, кому пришлось разделить с Генрихом Манном жизнь в эмиграции, должен был обладать огромным запасом любви, и нежной эмоциональной, и глубокой духовной.
Но Нелли не была ни однолюбом, ни стойком. Уже во Франции у нее были и загулы, и запои, и попытка самоубийства. Безопасная и безразличная Америка стала для Нелли безвоздушным пространством. Клан Манов и в Германии ее не признавал, а в Америке, лишившись своей семьи и своего круга, она и вовсе стала изгоем. Томас Манн не смягчился даже после испытаний, пережитых ею в Германии.
Временами Нелли отказывалась выполнять работы, которые казались ей унизительными. Она бросала вызов судьбе, гоняла в пьяном виде по Лос-Анджелесу на машине, которую у них должны были вот-вот отобрать за неуплату, и несколько раз попадала в полицию. Жизнь осложнялась пристальным вниманием агентов ФБР, которые следили за ним, подозревая его в сочувствии коммунистам.
Подруга Нелли, актриса Салка Вертель, писала о ней в воспоминаниях.
Она боялась полиции. Живя с 75-летним Генрихом, она, 40-летняя, боялась старости. Она боялась английского языка, который не могла освоить, и алкоголизма, с которым безуспешно сражалась. После очередного конфликта с полицией ее вызвали в суд, и в панике она выпила снотворное.
«Генрих сидел один, — пишет Джуэрс, — не зажигая света, и ждал возвращения своего голубого ангела. Зазвонил телефон, он схватил трубку, и чужой голос сказал ему, что Нелли умерла». Через 5 лет Генрих Манн принял предложение правительства Восточной Германии вернуться на родину и занять свой прежний пост в Прусской академии искусств. Нетрудно представить, что ждало гуманиста, пацифиста и интеллектуала Генриха Манна в коммунистической Восточной Германии 1950 года. Но он снова спасся в последний момент. Умер за день до отлета.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. «Ислам в Метрополитен». «Мусульманская музыка». «День в Медине».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии проводится спецоперация против боевиков, заблокированных в селе Учкенин. Они скрываются в жилом доме. При попытке их задержать они открыли огонь. В Охотском море обнаружены тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская». Поиски еще более 30 человек продолжаются. Радио «Свобода» провело прямую видеотрансляцию заседания организаторов митинга, запланированного в Москве на 24 декабря. Открытая инициативная группа была создана по предложению политика Ильи Пономарева. Группа членов «Яблоко» выступила против выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Польши и Швеции выступили совместным заявлением о ситуации в Беларуси. Опубликованное польской газетой «Выборча» заявление приурочено к годовщине событий 19 декабря 2010 года, когда в центре Минска была разогнана оппозиционная акция. В Казахстане на центральной площади города Актау в понедельник собрались около 3000 человек, требующих вывести войска из Жанаузена, где на днях произошли массовые беспорядки. Власти Ирака выдали ордер на арест вице-президента Тарика аль-Хашими на основе антитеррористического законодательства. Ранее в понедельник Верховный суд Ирака запретил вице-президенту выезжать за границу. 17 стран еврозоны договорились предоставить Международному валютному фонду кредит в 150 миллиардов евро на стабилизацию единой евровалюты.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Исламское крыло Метрополитен», «Мелодия Востока», «День в Медине». Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» впервые посетит «Исламское крыло Метрополитен». Пришла пора назвать лучшую выставку года. И тут выбор за нас делает политика. В год арабской весны, в год великих потрясений на Исламском Востоке, бесспорно центральным событием в художественной жизни Нью-Йорка стало открытие нового исламского крыла Метрополитен. Когда 11 сентября в Нью-Йорке началась война с террором, в главном музее страны и города началась грандиозная реконструкция. 8 лет спустя все увидели плоды этих трудов. 15 залов, где выставлено 1200 экспонатов из одного из лучших собраний исламского искусства. Впрочем, кураторы настаивают на другом определении – искусство народов, принявших ислам. Это не педантическая, а принципиальная оговорка, потому что нам предлагают не религиозную доктрину, а светскую культуру, созданную под влиянием религиозных запретов. Сегодня мы посвятим последний выпуск в этом году нашей традиционной рубрике «Картинки с выставки» осмотру новой экспозиции. Главное, судьбоносное свойство исламского искусства заключается в том, что оно, в отличие от нашего, результат не сложения, а вычитания. Повинуясь Корану, исламское искусство изъяло из своего репертуара человека, свело изображение к декоративному ряду и заменило действительность ее знаком. В этой программе не зря чудится что-то знакомое и современное. Разве не то же самое стремилось сделать с изобразительным искусством абстракционизм и концептуализм? В залах Метрополитен зрителя встречает и провожает орнамент. Бесконечная повторяемость элементов сплавляет в прекрасный узор все, что предлагает художнику традиция. Перебираясь с клинка на ткань, с керамики на стекло, с бумаги на кафель, узор достигает своей конечной цели на ковре. Интересно, что ковер прекрасно отвечает первому условию, которое мы представляем нашему новому искусству. Ковер нельзя пересказать словами. Репина можно, Перова нужно, Брюлова хочется, но ковер не поддается интерпретации. Он иллюстрирует не жизнь, а определенное состояние духа, которое сам же и навевает. Это еще не значит, что ковер идиллия. Напротив, он живет конфликтом, как тот императорский ковер, в котором пятнистые леопарды ловко и страшно расправляются с элегантными антилопами. Но и эти вполне реалистические сцены охоты втягиваются в общий ритм, уравнивая фигуру с узором, ибо ковер способен принять и подчинить общему ритму, чередующему кровь и любовь, жизнь и смерть, войну и блаженство. Бесконечность его орнамента как прообраз бессмертия, и в этом смысле ковер и правда самолет, он отрывает от земли. Если ковер – икона неграмотных, то каллиграфия – цвет рафинированной учености. Ислам писал на всем, что придется, считая алфавит универсальным символом. При этом каллиграфия подчинялась тем же декоративным законам, что и другие виды исламского искусства. Первый из них – движение. Письмо, как флот, плывет по бумаге. вертикальные черты мачт, раздувшиеся паруса круглых букв, крутые борта горизонтальных линий. Но каллиграфия не только является орнаментом, она еще и дополняет его. Элемент свободы в краю орнаментальной необходимости. Воинственная асимметричность восточного письма кажется бунтом художественной воли, вырвавшейся из-под узды геометрического порядка. Но это мнимая революция, ибо узор не воюет, а танцует с письмом. Вместе они образуют замысловатые па на горле кувшина, стене дворца или шлеме воина. Эта пляска дервиша продолжается от иберских границ до китайских, где исламская каллиграфия сталкивается с поэтикой иероглифа, чтобы выявить разительное и плодотворное противоречие двух традиций. Китайская письменность, которую я недолго, но восторженно изучал, состоит из самодостаточных знаков. Каждый иероглиф занимает свой невидимый квадрат и является собой чудо сбалансированной композиции. Каждый иероглиф – автономный объект художественного любования. Его можно выпилить из фанеры лобзиком, можно повесить на стенку, даже выколоть на руке. Кроме того, каждый иероглиф – еще метафора, ребус, поэма. Поэтому и каждая строка – совет мудрецов, чью лепту нужно рассматривать и взвесить по отдельности. В исламской традиции каллиграфия – это вязь, поток, струя фонтана. Письмо течет и льется, омывая и связывая все, до чего доберется. Статика и динамика письма отражают векторы двух культур. Одна – центростремительная, другая – центробежная. Когда Китай считал себя центром мира, ислам стремился его мир захватить. Парадокс в том, что Дальний Восток оказался нам понятнее ближнего. Запад, приняв и полюбив дальневосточную эстетику, изменил свой вкус и скорректировал привычки. Мы впустили в музеи чужую перспективу, научились аскетизму буддийской пустоты, стали есть суши и смотреть костоломное китайское кино. Но исламская культура, с которой Запад столкнулся, когда он еще был крестоносцем, сегодня нам часто кажется немой. Тем интереснее услышать ее голос, заполнивший 15 новых залов музея «Метрополитен».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь к экскурсии по выставке года присоединится Соломон Волков, который положит изобразительное искусство Востока на ноты исламской традиции.
Сравнительно недавно в Нью-Йорке в рамках фестиваля в Линкольн-центре под названием White Lights Festival состоялся концерт ансамбля из Германии под названием «Сарбант». Сарбант – это слово, которое в арабской музыке означает музыкальную связку. И название выбрано было не случайно. Его руководителем Владимиром Ивановым с двумя «Ф» на конце. Это болгарин, который в раннем детстве вместе со своей семьей перебрался в Германию, где вырос, стал интересным музыковедом, ученым, который занимается старинной музыкой. И вот в процессе своего развития творческого основал ансамбль, чьей задачей является изучение взаимодействия основных традиций музыкальных, то есть традиции христианской, традиции иудейской и традиции мусульманской. И он со своим ансамблем, который составлен в основном из инструментария мусульманского, ударные там присутствуют, есть и вокалисты, он сотрудничает с европейскими ансамблями и изучает вот это вот взаимодействие европейской музыки и исполнителей с Ближнего Востока. Концерт был очень интересным. Там звучали произведения Баха в мусульманской интерпретации. И это было любопытно. Подчеркивались вот такие вот экзотические элементы в музыке Баха. Она звучала по-новому. И также звучала традиционная исламская музыка. Вместе с ансамблем Иванова разъезжает группа танцующих дервишей. Это всегда чрезвычайно эффектное зрелище в этих развивающихся белых одеяниях. Голова на бок, руки протянуты в экстазе. Производит всегда сильное впечатление на любую маломальски хотя бы подготовленную, готовую к встрече вот с таким экзотическим искусством аудиторию. И так произошло и на сей раз. И я хотел бы показать фрагмент того, как звучит традиционная мусульманская музыка, в данном случае турецкая музыка, это военный марш 1715 года в исполнении ансамбля «Сарбант», лейбл «Архив».
у меня к вам довольно сложный вопрос. Начиная еще с 19 века, начиная с импрессионистов, как я уже говорил, влияние Японии, скажем, было очень сильным на западную культуру. То же самое произошло гораздо позже, но все-таки произошло с дальневосточной музыкой. Я вот помню, как я, впервые услышав дальневосточную музыку, я был удивлен, но приятно удивлен, и эта музыка стала частью моей жизни уже лет 20, наверное, как я слушаю старинную японскую музыку гагаку, хожу на концерты. Есть много западных всяких вариантов дальневосточной музыки, которые исполняют западные музыканты. Короче говоря, дальневосточная музыка стала частью нашей культуры. Но ближневосточная музыка, она не влилась в западную культуру, она осталась в такие экзотические добавки. Ну, например, турецкий марш, о котором мы говорили, это стал турецким маршем Моцарта, и вообще вся музыка с литаврами называлась турецкой. Но это всего лишь экзотическая добавка. Ближневосточная музыка не вошла в состав западной культуры. Почему?
В данном случае я в основном с вами согласен, но хочу тоже указать и на то, что, скажем, в советской эстрадной песне влияние мусульманской музыки довольно серьезное. Мы просто не отдавали себе отчета в том, что когда такие знаменитые, популярные в Советском Союзе исполнители, как, скажем, Магомаев из Азербайджана, или Рашид Бейбутов, или Палат Бельбюляглы исполняют произведения азербайджанских композиторов, то они вносят в вот эту вот общесоветскую музыку мусульманские традиции какие-то, традиции мусульманских мелизмов, специфической манеры исполнения. Там даже можно услышать какие-то отзвуки тех молитв, которые муэдзины обращают к Аллаху. Ведь во всем этом есть элемент вокальный очень сильный. И эта манера пения, она проникла в советскую популярную музыку. И в этом качестве, помнится, вы мне говорили о том, что когда в Москве едешь в такси, то очень часто шофер слушает именно такого рода музыку.
Да, есть... я даже заметил, что во времена моей молодости советская эстрада пела западным акцентом, как Эдита Пьеха, а теперь она поет с восточным акцентом. И это что-то говорит о направлении движения культуры. Другой интересный элемент ближневосточной музыки, мусульманской традиции, это музыка и вообще вся сфера культуры связана с суфизмом. Я пытался понять эту музыку и купил антологию суфийской музыки и тщательно ее изучал, и в конце концов я понял, что я не могу отличить одно от другого, и я подарил ее Гребенщикову, который меня высмеял, сказал, что, конечно, давно у него все это уже есть, и все это вошло в его музыкальное воспитание давным-давно, и суфизм – это важнейшая часть современного рока. Так ли это?
Суфизм, как мы знаем, это мистическое, аскетическое течение в исламе, возникшее в конце VII века, и с музыкой отношение у ислама, так же, как и с искусством изобразительным, довольно сложное, потому что, скажем, есть орден танцующих дервишей, о котором я уже упоминал, он был основан в XIII веке суфием Руми. Теоретики этого культурного феномена связывали науку о музыке с мистикой чисел. Эти теоретики, их называли также «братья чистоты», они полагали, что музыка составляет внутреннюю основу космической системы, и что музыкальным интервалам свойственны такие же соотношения, какие существуют между расстояниями, разделяющими небесное светило. И все это, конечно, было заимствовано этими «братьями чистоты» у пифагорейцев и других философов античности. Они, следуя Пифагору, для них Пифагор был очень важной фигурой, они как говорили как раз, что музыка ведет свое происхождение от Пифагора, который сочинял первые мелодии в подражание тем, что издают в своем движении небесные светила. И эта музыка получила название «Музыки сфер», и в этом качестве идея музыки сфер была довольно популярна также и в европейской средневековой культуре. И здесь как раз наметился один из пунктов, где идеи античные, идеи мусульманского Востока и какие-то европейские представления о музыке сошлись вместе и были очень плодотворными. С тех пор эта связь распалась, но вот видите, мы находим уже сейчас какие-то элементы в самых неожиданных областях, которые воссоздают, может быть, это единство. Я хотел бы показать фрагмент из подлинной оригинальной суфийской музыки, который был мною обнаружен на YouTube. Thank you. заключить наш сегодняшний разговор о исландской музыке и о ее взаимодействии с европейской традицией, мне бы хотелось, вернувшись к тому ансамблю «Сарбант», с которого мы начали наш разговор, и они там вот показывали и демонстрировали возможности интерпретации в восточном стиле произведений Баха. У меня записей такого рода в моем собрании нет, но в исполнении ансамбля «Сарбант» я нашел интерпретацию известной увертюры Моцарта к его опере «Похищение из Сераля», которая прозвучит в совместном исполнении европейского ансамбля и ансамбля «Сарбант», который подчеркивает в музыке Моцарта вот это вот восточное начало и, как бы, может быть, предвещает возможное будущее сотрудничества мусульманской и европейской музыкальных культур. Итак, отрывок из «Похищения из Сераля» Моцарта в исполнении ансамбля «Сарбант», лейбл «Архив».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь мы дополним сегодняшний выпуск картинок с выставки небольшим травелогом, рассказывающим о местах, связанных с исламской экспозицией в музее «Метрополитен». Центральное понятие мусульманской цивилизации – «Медина». Когда окрыленные открывшейся им исламской истиной арабы завоевали полмира, они осели исключительно в городах. Поэтому до сих пор в каждом мусульманском городе самое красивое сооружение – это ворота. Ворота подчеркивают границу между патриархальным крестьянским миром, лениво подчиняющимся строгим предписаниям пророка, и страстной исламской цивилизацией. Город – это жемчужина в навозе, которую надо запереть за толстыми стенами и хранить как зеницу ока. На Западе города давно потеряли свой статус. Их жители медленно, но верно расползаются по пригородам. Зато на Востоке и сегодня еще целы города, как замкнутые очаги цивилизации, в которых за тысячу лет не прибавилось ни автомобиля, ни водопровода. Это Медины. Самая старая и самая сохранившаяся из всех Медин Востока находится в марокканском городе Фесе. Путешествие туда – это погружение в прошлое, в определенном смысле завидное. Дело в том, что от нас, обитатели Медины, отличаются точным знанием того, что им нужно для спокойной и счастливой жизни. Это фонтан с питьевой водой, общинная печь для приготовления хлеба, турецкая баня, религиозная школа и мечеть. До тех пор, пока бесперебойно работают 5 муниципальных служб, горожанину не нужно выходить за ворота Медины. Он и не выходит. Месяцами, годами, веками. Жители Медины срастаются со своим городом в одно живое существо, которое растет, живет, умирает и возрождается в естественном ритме смены поколений. В Медине постоянно что-то разрушается, что-то строится, что-то ремонтируется. Со стороны это похоже на колонию кораллов, стихийно, но целеустремленно заполняющую собой пространство. Планомерно осматривать марокканскую Медину невозможно. Все равно через 5 минут заблудишься. Единственный способ – познакомиться с городом, провести там целый день. Для этого надо просто войти в ворота и с головой нырнуть в толпу, если можно так назвать сочетание людей, ослов и мулов.
верблюжьи караваны остаются на привязи за стеной. Как только ты становишься частью толпы, немедленно теряется различие между экспонатом и зрителем. Ты уже не любуешься средневековьем, а живешь внутри него. Торгуешься с чеканщиком, пьешь мятный чай на коврах арабской кофейни, обедаешь шишки-бабом в угловой обжорке, лакомишься пятнистой халвой сладка мальчишки-разносчика, утоляешь жажду у гремящего медными чашами водоноса, пытаешь судьбу у базарного астролога, остерегаешься лучших в мире карманников и просто толпишься, потому что степенно прогуливаться здесь негде. Через какое-то время, довольно быстро, пестрая, шумная и тесная жизнь Медины начинает укачивать до дурноты. Тут, как в лесной чаще, не хватает простора, нет прямой линии горизонта, на которой мог бы отдохнуть глаз. Мозг, не справляясь с обилием впечатлений, тщетно стремится как-то классифицировать, упорядочить текучий людской хаос, в котором теряется ощущение личности, утрачивается собственная, независимая от желания окружающей толпы воля. Однако и эта утрата не вызывает протеста, ибо Медина нормально, разумна и самодостаточна. Противоестественны в ней одни туристы, которые пришли сюда без дела. Это они суетятся без толку. Местные жители в этой тесноте ведут свою вполне достойную, рассчитанную на целую вечность, жизнь. Здесь время ведет себя иначе. Оно попало в капкан. История не развивается, а ходит по кругу. Она направлена на воспроизводство самой себя. Каждое поколение повторяет предыдущее. Может быть, поэтому мне нигде в мире не приходилось видеть столько благообразных стариков. Сразу видно, что им давно уже известно, зачем и как должен жить человек. В Медине исламский Восток противопоставляет Западу свой идеал. Вместо жесткой конкуренции – круговая порока. Вместо иронического сомнения – безусловная вера. И все же у Медины общий источник с Западом – это античность. Фес – не что иное, как законсервированный в веках древнегреческий полис. Я уверен, что Сократ почувствовал бы себя дома скорее в Фесе, чем в сегодняшних Афинах. Те же глинобитные стены без окон, те же бани, описание турецкого хамама можно найти у любого античного автора, та же теснота кривых улочек, те же базары, которые с эллинской агорой сближают не только экзотические товары, но и традиция рассказчиков-аэдов, до сих пор напевающих свои истории на площадях Медины.
Мустафа, Ибрахим. Мустафа, 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 Ибрахим. Мустафа, Ибрахим. Мустафа, Ибрахим. Аллах, Аллах, Аллах will pray for you. Мустафа, Ибрахим. Аль-Хазра Кришнанин. Аллах, Аллах, Аллах will pray for you. Мустафа. Hey, Мустафа. Mustafa Ibrahim.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Жду ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы
бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».